Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Всем добрый день. В студии радио «Комсомольская правда» журналист Александр Милкус. Мой гость сегодня Игорь Юрьевич Буренков, исполнительный директор по коммуникациям госкорпорации «Роскосмос». В принципе, то, что в последнее время мы наконец-то стали там в массовой печати, в телевидении, в кино, видеть, что происходит в российском космосе, да, появились прямые трансляции, причем не просто в ЦУПе, а в Ютьюбе запусков ракет.
На сайте на нашем.
И не только на нашем.
Ну,
на
вашем, да, на всех мы перепачивают,
везде, где могут. Потрясающие ролики 360 градусов внутри станции. То есть открылась космонавтика. Это вот да. Как раз то, что... Потому что я-то занимаюсь космонавтикой, уже историей космонавтики лет 20, да? Я помню времена, когда руководили Роскосмосом генералы, и ты не мог подползти вообще близко к объекту, хотя это пилотируемая гражданская космонавтика, просто для того, чтобы рассказать о том, что там происходит за колючей проволокой.
Ну, так вот правильно. Дело в том, что очень важно, конечно же, все начинается с того, кто во главе, и как человек понимает, помимо всего прочего, что происходит, да, и его собственных компетенций, как другие компетенции нужны и важны для того, чем он занят, чем он руководит.
Как только вы раскрылись, сразу стало возникать достаточно большое количество критических замечаний. То есть, когда открываешь рассказываешь...
Просто решение Комарова об отзыве 71-го двигателя, то, что проверить, в каком они состоянии, вызвало бурю вообще эмоций, скажем так, разных. Причем сразу ведь...
Это было в прошлом году.
Да, ну что? Но дело в том, что ведь из-за этого ни один запуск-то не закончился неуспехом. Наоборот, двигатели были проверены, разрешены. Да, мы несколько запусков перенесли, сдвинули по времени, но это лучше, чем если бы они закончились, как известно, бывает, да, так сказать, разными неприятными ситуациями. Проблема в том, что в отрасли накопилось очень много нерешенных, скажем так, тем. Ну, так получается, что она имеет очень длительный цикл.
Ну, например, вот что накопилось такого,
ну, пожалуйста,
что надо разгребать?
Понятно, что, например, сейчас вот очевидно стало, что алгоритмы, которые были прописаны, там, условно говоря, в середине прошлого века, они уже, в общем, имеют, так сказать, некую сложность, потому что стыковка с теми техническими вещами, которые сейчас происходят, потому что и ракетоносители меняются, это уже не то, что летало тогда. Хотя названия те же, внутри-то все другое, электроника.
Ну, это мы можем на «Союзе», который летает там 60-х годов, и сейчас это аналоговая, цифровая ракета абсолютно новая.
Ладно, там наши конкуренты, они же, предположим, партнеры, используя, значит, это, рассказывают о том, что у нас все то же самое летает. Но интересно, что и внутри страны хватает тоже таких доброходов, которые тоже считают, что это именно так. Это не так. То же самое с космическими аппаратами, они сильно изменились. А, естественно, алгоритмы все внутри, они, в общем-то, их никто не пересчитывает, потому что если они работают, работают хорошо, зачем? Ну, подобная ситуация у нас случилась на Восточном, когда, к сожалению, фрегат не понял, куда
разгонный
куда ему
блок
лететь.
Фрегат не вывел космический аппарат «Метеор-М».
Вот. И получилось, конечно, это очень неприятно, но зато нашли эту нестыковку, стали разбираться. Выяснилось, что этих алгоритмов тысячи для того, чтобы все проверить, ну, помимо времени, требуются еще и очень большие средства. И это тот момент, и тот рубеж, который нужно делать. Честно говоря, к этому пришли все космические державы, которые начали свой путь в прошлом веке. Похожая нештатная ситуация случилась совсем недавно, значит, у Европейского космического агентства. Так вот, они тоже отнесли запуск на потом, потому что у них была неудача, и они решили проверить, что же там. И выяснилось, что такая же тема с алгоритмом. Удивительно, но это так, потому что, конечно, французы, надо сказать, они же вообще первая держава после России, которая в Европе занималась космосом, да? Мы, конечно, оказались именно в этой ситуации, потому что... Ну, просто перемены назрели. Помимо экономических вопросов, да, новой системе хозяйствования, для того, чтобы предприятия неожиданно для себя вдруг услышали такое слово, как эффективность, самоокупаемость, естественно, для них это все является сложным понятием, потому что, ну...
Потому что привыкли получать деньги из бюджета.
Ну, да. Дело в том, что тут тоже есть момент такой важный. Не надо строить иллюзии, что космонавтика сможет себя окупать. Это просто нереально. Есть задачи, которые государственной важности, в частности, обороноспособности, которые, очевидно, совершенно никогда не выйдут и не должны выходить к этой системе, тогда можно так далеко зайти. Но все равно, естественно...
Но оптимальная стоимость должна быть...
Должна быть разная стоимость. Вот, предположим, наши партнеры американские, и есть там частные космонавты, при том, что 80% все равно это госзаказ, ну, не выходит даже у них. Тем не менее, допустим, ракетоносители запускаются по разной цене. Например, SpaceX запускается по одной цене для частников, для частных компаний, и в разы большей цене по государственным контрактам. Когда мы говорим о реформах и что нужно изменять и это мышление тоже. Потому что если мы с вами стремимся к тому, чтобы быть конкурентоспособными, это не только и не всегда значит, что мы должны видеть перемены в производстве и в системе построения работы предприятий. Нет, это должна быть комплексная программа, которая должна подразумевать также решение государственного масштаба и в финансовом смысле, и в правовом, между прочим.
Вопрос вот в чем. То есть отрасль сейчас находится в режиме реформирования.
Да, безусловно. 100%.
Сколько еще времени нужно для того, чтобы привести отрасль в современное состояние? Как я понимаю, госкорпорация этим занимается с приходом Игоря Комарова, года два.
Два, так и есть. Ну, смотри, вот именно, два года. А, ну, скажем так, вот больной лежит совершенно жутко, он в реанимации, и может быть, частично в коме, да, и он, значит, пролежал там 20 лет. Ну, странно же. И вот тут перевели его в общую палатку, он немножко задышал, там чуть-чуть ему стало легче. Вряд ли ожидать, что он тут же 100-метровку нам даст, и даже ждать этого невозможно, потому что если 20 лет болеешь, ну, через два года выздороветь невозможно. Поэтому я думаю, скорее так сказать, тут сроки ставить не нужно, я думаю, и непродуктивно. Вопрос реальных результатов, скажем, некоторых, да, они уже сейчас есть. Например, появилась прибыль, которой не было вообще.
Каким образом?
Она появляется от той деятельности, которую ведет госкорпорация, и точнее так, предприятие госкорпорации, конечно. Она маленькая, но она есть. Это, в общем, обнадеживает. Даже те деньги, к сожалению, которые зарабатываются, мы вынуждены затыкать ими дыры и лечить те предприятия, которые находятся в ужасном положении. И находились они там очень давно, еще до образования госкорпорации, конечно же. Проблемы эти приходится тушить при помощи тех успехов, которые у нас есть, при помощи нашей международной деятельности, потому что Россия очень серьезный международный партнер. Ни одно большое, скажем так, мероприятие в космосе, оно не может быть решено без России.
Игорь, я все-таки хотел бы, чтобы мы структурировали, что по приоритетам у нас новое создается, будет, то есть куда мы идем? Что у нас? Пилотируемая космонавтика, дистанционное зондирование Земли, там, телекоммуникационные спутники. Вот у вас всё, есть вот понятие приоритет?
Что ты называешь, номер один, номер два? Есть направление, которое развивается. Значит, есть три неоспоримых лидера, скажем так, три неоспоримых первых места у России в космосе. Так? Это в первую очередь, значит, наша пилотируемая космонавтика и система жизнеобеспечения.
Так, хорошо, в первую очередь.
Во-первых, у нас продолжается работа по, значит, проекту Международной космической станции. И мы понимаем с вами, что это будет продолжаться как минимум до 2024 года.
Потому что разговоры о том, что мы отсоединимся, мы раньше закончим.
Это разговоры тех людей, которые просто не понимают, насколько это технически сложная конструкция. Да? Значит, для того, чтобы отсоединиться, например, сегодня, да, российскому сегменту, именно сегодня, это просто невозможно. Нам нужно туда довести еще несколько модулей, что и будет сделано. И потом, может быть, если такое решение будет необходимо после 2024 года, тогда, возможно, такая вещь может произойти. И то до конца.
То есть после 2024 года у нас есть шанс получить маленькую, но все-таки свою орбитальную станцию.
Я думаю, что шансы разные есть. Может быть, маленькая наша, а может быть, мы с кем-то еще совместно ее организуем, кто-то еще к нам достроится, потому что есть страны БРИКС, которые, часть из них точно готовы к этому.
Например,
Китай тот же. Но, честно говоря, я вообще не очень верю в то, что у нас вообще распадется МКС, потому что в этом очень сильно заинтересованы европейцы продолжать этот проект. Если мы вообще собираемся дальше космос осваивать, а не заканчивать эту тему в принципе, то нам исследования на околоземной орбите все равно нужны.
Неизбежно. По сути дела, мы готовим экспедицию на Марс.
И на Луну тоже.
Потому что пилотируемые.
Луну, да, пилотируемые. На Луну ведь мы все возвращаемся. Это как следствие, почему это должно быть так же поддерживаться. И для чего нужна пилотируемая космонавтика. Потому что все заменить аппаратами, это нереально и невозможно. И лунная программа в этом смысле, это не возвращение к тому, что было в 70-е годы прошлого века. А это совершенно новый виток. Потому что речь идет не о посещении Луны, а об освоении. Это вообще абсолютно другая история. И без Луны, честно говоря, все это поняли. Американцы, в частности, тоже. Мы им вот последние несколько лет об этом говорили.
Если сначала планы свои на Марс, а потом
технологически
перестроились на Луну.
Невозможно долететь до Марса человеку.
Об этом мы поговорим после перерыва небольшого. Не переключайтесь. В гостях у радио «Комсомольская правда» Игорь Буренков, исполнительный директор по коммуникациям госкорпорации «Роскосмос». Я Александр Милкус.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Сергей Жилин, пианист, дирижер, руководитель оркестра фонограф «Симфо-джаз». Слушайте радио «Комсомольская правда».
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем нашу беседу про космос и про его будущее. Игорь Буренков, исполнительный директор по коммуникациям госкорпорации «Роскосмос», у нас в студии. Я Александр Милкус. Первый приоритет – это пилотируемый космонавт. Второй приоритет – это развитие носителей.
Да, абсолютно верно. Поскольку на сегодняшний день, ну, тут уж как угодно можно к этому относиться, это, ну, как можно спорить, кто там первый вылетел в космос, то все знают, что это Гагарин был, да? Так и здесь, в общем, как ни крути, на МКС сейчас летают только наши «Союзы». И ничего пока больше не летает. И, скорее всего, в общем, ближайшие там год, два, три, наверное, такая ситуация сохранится. Почему она сохранится? Потому что это очень трудно сделать безопасный корабль для людей, чтобы он отвечал всем требованиям безусловным. Почему у нас всегда, когда запуск происходит, наши партнеры НАСА или там Европейское космическое агентство или японское JAXA, они нас так благодарят. Но самое главное, что ответственность за доставку, вот за то, что происходит, да, это полностью лежит на российской стороне.
Ну и слава богу.
Это опасно. Каждый момент, это может быть все что угодно. Они там действительно находятся в очень сложных ситуациях. Но, тем не менее, да, союзы летают. Конечно, это уже не те союзы, которые были в 80-е годы, но, тем не менее, основа, да, очень похожа.
Вот, опять же, мы не обойдемся без параллелей. Илон Маск тяжелую, сверхтяжелую ракету уже запустил, да?
Ну, есть успехи и безусловные участия космонавтики. Просто надо понимать, что они, эти успехи для частной космонавтики происходят впервые. А многие вещи, которые для частной космонавтики впервые происходят, они в середине прошлого века уже были сделаны. Не частной космонавтикой. Вот и все. Значит, очевидно, что безусловно, у нас идут постоянно разработки и обновления наших ракет-носителей. В первую очередь, конечно, надо отметить, что сейчас уже принято решение о создании сверхтяжелой ракеты. Да, подписан указ президента Российской Федерации Владимира Путина, который, значит, об этом уже, так сказать, объявил. Это значит, что мы с вами не какую-то новую ракету делаем, да, тут очень важно это понимать, а мы делаем ракету, которая в себя включает элементы уже разработанных наших ракет, которые сейчас тоже делаются. А именно, значит, ракета будет состоять из союзов, так же, как и часть «Ангары», ракета-носитель «Ангара», тоже нового. Хотя тут много раз говорится, а что тут не иного, она 25 лет, типа, разрабатывается. Это полная ерунда. Разрабатывается может сколько угодно лет. Вопрос, когда это начало производиться.
Это мы про «Ангару» говорим?
Да, про «Ангару». Но часть вот частично...
Ты серьезно говоришь сейчас? Вот?
Конечно, а что? Так и есть.
Что то, что она разрабатывалась 20 лет... Неважно, когда, важно, когда она начала производить. Но идеология старая. Идеология,
Саша, идеология
старая.
Очень хорошая.
Почему тогда вице-премьер правительства недавно говорил о том, что нужны деньги на ее модернизацию? Но... Мы только ее создали, еще два пуска было всего.
Саша,
уже модернизируем.
Значит, чего вдруг-то? Я сейчас объясню, в чем дело. Значит, давайте так. Вот проблемы опять очень застарелые. В основном «Ангара» целиком была нарисована на кальке, так сказать. Это не оцифрованная была ракета. Значит, для того, чтобы у тебя современное производство построить, современное производство ракеты, то нужно же иметь современные возможности для ее производства. Значит, в Омске строится новое предприятие, которое действительно, ну, просто... Таких, наверное, предприятий больше в России нету. Вот там как раз «Ангара» и планируется к производству. Значит, модернизация имеется в том смысле, что нужно создать систему, при помощи которой ракета будет производиться в более быстром варианте, но быстрее, чем это раньше было. И для этой цели нужны и специальные средства производства, и организация производства должна быть другая. Вот что имеется в виду.
По сути дела, в 2020-е годы, в следующее десятилетие, у России будет... обновлен практически весь парк ракет-носителей. А парк — это легкие ракеты, средние, тяжелые и сверхтяжелого класса, которые нужны для вывода на разные высоты, на разные орбиты разных аппаратов. И самые сложные ракеты — это ракеты для пилотируемой космонавтики, потому что они на любом этапе выведения должны обеспечить безопасность космонавта.
И предполагается создание и получение уже возможности к эксплуатации нового корабля пилотируемого, да. Федерации. План такой есть, я бы так сказал. Вот. Но это важный момент отметить, что все это возможно при поступательном нормальном движении развития как реформы космической отрасли, ну так, извините, и финансирования этой же отрасли. Потому что, так сказать, ну да, есть проблемы с расходованием средств и заключением, и исполнением тех договоров и контрактов, которые даже есть. Сейчас это уже не так не получается, за все нужно отвечать. А плюс ко всему прочему, мы с тобой еще третий пункт должны сказать, это наши двигатели, которые, так сказать, для России являются приоритетом, и они являются, где мы тоже лидеры, безусловно, это факт абсолютно, мы это точно знаем. Почему? Потому что, ну, скажем так, какое у нас количество технологической продукции высокого уровня, да, продается на экспорт на сегодняшний день, если мы так случайно отодвинем в сторону вооружения? Ну, в общем, мы поймем, что не так это много. А наши двигатели на экспорт поставляются, и в частности, Соединенные Штаты Америки.
Значит, две американские ракеты летают на российских двигателях.
Да, совершенно верно. Естественно, разрабатываются новые типы двигателей, естественно, потому что вот это международное наше сотрудничество и торговля позволяют нам эти средства получать и пускать их в оборот для того, чтобы делать другие образцы, необходимые для развития этого направления России. Поэтому, когда говорят, кто там первое, какое второе место или там какое в России занимает в мире, надо понимать, что вот эти вещи, вот эти три направления, они мы первые, да. Но есть, конечно, где мы не первые. По электронно-компонентной базе, например, это очевидно. И здесь как раз это требует очень серьезного решения, подхода. Некоторые вещи делаются. Мы, допустим, сделали совместное предприятие с французами. Вот. Но там есть чем еще заняться в этом плане.
Переходим к четвертому направлению. Это спутники.
Давай.
У нас возвращается научная программа.
Абсолютно
у нас
верно.
Возвращается достаточно большое количество телекоммуникационных спутников.
Есть целая программа по ДЗЗ. Тут мы должны честно сказать, что именно сложности, связанные с электронно-компонентной базой, нас к этому толкают-то. Если раньше наши партнеры до санкций, мы просто имели возможность получать необходимую электронику, и по контрактам мы ее и закупали, и получали, то теперь, к сожалению, некоторые переносы по срокам, они с этим связаны, в первую очередь. У нас несколько международных проектов из-за этого так вот зависло. Но это не значит, что мы миссии-то отменяем. Мы все равно их будем делать.
Как-то вот у нас все-таки совпадает. Спутники 70, сколько там, 4 запустили, уникальный пуск. Жалуются, что часть спутников Роскосмос не вывел на орбиту, да. Потом был пуск с Союза, с Восточного, метеор ушел не туда, куда надо. Потом мы не вывели ангольский спутник связи Ангосат. То есть получается, что, в принципе, у нас какая-то череда каких-то неприятностей, все-таки мы не можем выполнить заказы и довести спутники куда нужно.
Еще раз повторюсь, неудачи преследуют тех, кто движется вперед. Все нормально, только те, кто ничего не делает. У любой державы космической есть сложности, есть неудачи, но есть и удачи. Значит, когда мы говорим про запуск 73 спутников, да, которые, значит, вывели, вывод был успешный. Слушайте, и не надо тут уподобляться, значит, тем людям, которые видят там соринку в глазу у своего партнера, а у себя не замечают бревно. Значит, если мы конкретно говорим о тех спутниках, которые в свое время Роскосмос, когда еще был федеральным космическим агентством, заказал у компании Даурия, то это целиком...
Это частная компания.
Безусловно, это было целиком, ну, скажем так, гудвилл со стороны федерального космического агентства.
Контракт для поддержки
абсолютно
частной космонавтики.
Абсолютно так. 1,5 миллиарда, кстати, по тем временам, это и сейчас-то это немало. А тогда уж вообще было фантастическое. Я могу сказать, что ни один этап контракта, а их всего было там 4, да, и сейчас вот 5-й, он не был завершен вовремя. Все переносилось, но мы все понимали, в общем, кивали головой, все. Что такое спутники? Они когда устанавливаются на, значит, носитель, это целиком ответственность нашего производителя. Никакого отношения предприятия российской, значит, космической отрасли не имели к производству этих аппаратов. Это важно отметить. Когда аппарат достиг орбиты необходимой, они отстрелились и вот не вышли на связь. Ну, извините, бывает. И, в общем, нормально было бы все. Мы предлагали компании в досудебном порядке урегулировать этот конфликт. Они не захотели по какой-то причине. До сих пор документацию не сдали положенную, почему там произошло, сами расследование провели. Мы считаем запуск успешным не потому, что мы хотим несчастную маленькую частную космонавтику наказать. Это не так. Мы хотим просто, чтобы было понятно, что если вы беретесь за дело и берете на себя обязательства, вы должны их выполнить. И не важно, частная вы или не частная компания, а важно обязательства выполнять. Мы свои обязательства выполнили по запуску.
Ангосат Тоже мы не выявили. Тоже это, тоже я.
Да, ну хорошо, Ангосат, мы еще, кстати, ожидаем его возврата, на самом деле.
Ну-ка, да, когда-нибудь давно упадет на землю, я понимаю.
Нет, Саш, возврата в зону видимости. Значит, дело в том, что сейчас аппарат законсервирован, значит, отключено его всевозможные системы, которые связаны с питанием. Когда он появится в нашей зоне видимости, должно быть в апреле, он вернется, так сказать, на орбиту, и мы сможем им управлять снова при помощи наземных средств, мы все-таки попытаемся с ним связь наладить. Я не теряю в этом смысле надежды, я оптимист, да. Тем более, что наши партнеры ангольские, они тоже все понимают. И, в принципе, я думаю, мы найдем способ.
Что им остается делать? Ну, спутник строился на кредит российских банков.
Найдем способ, в общем, как-то все-таки сделать так, чтобы, значит, у нас с ними проект состоялся. Нет смысла замыкаться внутри себя, изолироваться. Это путь в никуда. Очевидно, что только совместными усилиями построение единого мира и единого мышления, оно и возможно. Если бы мы работали так же на Земле, как мы работаем с нашими партнерами в космосе, мы бы жили в другом мире.
Вот этой положительной ноте мы заканчиваем нашу беседу. Я напомню, у нас в студии был Игорь Буренков, исполнительный директор по коммуникациям госкорпорации «Роскосмос». Я, журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. Ну что, как у вас лозунг звучит? Подними голову.
Подними, точно.
Поднимаем голову, люди. Не все так плохо, вернее, даже совсем неплохо у нас в космосе. Мы как бы развиваемся.
Спасибо.
Всем удачи.
Саша. До свидания.
Беседка. Радио «Комсомольская правда».
Народный артист России, кинорежиссер, писатель, актер Николай Бурляев. Будем слушать то доброе, умное, гармоничное, что несет радио «Комсомольская правда».